Казалось, он все свое внимание сосредоточил на руках, забыв о первопричине размышления. Черняков ждал. Наконец генерал поднял голову. «Попробую передать твои соображения командующему, хотя я не уверен, что из этого что-либо получится. В моей власти разрешить действия в пределах разведки боем одной стрелковой ротой, а ты замахнулся на такое, что и дивизии не управится. Между прочим, я считаю, что в твоем плане основная задача ляжет в дальнейшем на соседа слева, а наша дивизия уже имеет боевую задачу, не так ли?» Чернякову жаль было расставаться с тем, что приняло в душе осязаемые, зримые формы. «Разрешите мне доложить свои соображения командующему?» «Погоди», — сказал Дыбачевский и взялся за телефон. «Вызовите Безуглова». Ему ответили. Дыбачевский вкратце спросил, не сможет ли он, Безуглов, рассмотреть один вариант. «Вот что», — сказал генерал, окончив телефонный разговор. «Завтра Безуглов приедет ко мне в 10 утра. Посоветуюсь. Может, он согласится взять дело на себя. Ведь это больше его коснется, чем нас. Ну?» Дыбачевский протянул руку и встал, давая понять, что разговор исчерпан. Глава 6. Войска 1-го Прибалтийского фронта вышли к магистрали Витебск-Полоцк в районе старого села северо-западнее города, создав серьезную угрозу для 3-й танковой армии противника, в которую входил и 53-й армейский корпус Гальвицера. На острие вбитого клина шли ожесточенные тяжелые бои. Нажимом с востока надо было не допустить переброски сил противника с неатакованных участков фронта, и Западный фронт тоже начал наступление юго-восточнее Витебска. Главный удар теперь наносил сосед Березина, а ему предлагалось все силы с правого крыла, где наступление было оставлено на линии пунктов Руба, Бабиничи, Загоряне, перебросить налево для взаимодействия с соседом. В такой беспокойный, тревожный период, когда еще не ясно было, где и как наносить новый удар, какими силами, Березин получил записку Безуглова. Развивая более смело мысли Чернякова, он предлагал превратить разведку боем в прорыв оборонительной полосы противника с тем, чтобы сколько возможно приблизить позиции армии к стенам Витебска. Это предложение совпадало с новой задачей армии, и Березин живо им заинтересовался. Он сразу приказал своему штабу разработать план боя. Если учесть, что армия неделю назад прорывала фронт противника и не успела пополнить запасы боеприпасов, можно было понять, насколько кстати пришлось предложение Чернякова. В тот же день в войска были разосланы приказы. Дыбачевский, увидев, что действовать ему предстоит лишь одним полком, был вполне удовлетворен этим и поспешил позвонить Чернякову. «Приезжай, тут на тебя письмо пришло», — передал он ему по телефону. Ночь выдалась темная. Завывал и свистел ветер в близком бору, и многоголосый шум деревьев глушил все другие звуки. Клочья сброшенных еще с осени немецких листовок птицами проносились над землей, яростно трепетали, зацепившись за колючую проволоку. Небо нависло тяжелое, темное, словно готовое слиться с землей, растворить в своем мраке чуть заметную светлую полосу снежного поля. В такую погоду немцы могли ожидать чего угодно, только не наступления. И тем более они не ждали внезапного нападения роты Безхлебного на опорный пункт Ковшире, находившийся в глубине обороны. Бой, которого Черняков так добивался, начался с большим, чем он предлагал, размахом. Проделанный ротой Еремеева проход в огненный мешок, за который немцы меньше всего беспокоились, вошли остальные роты Еремеева и батальон от дивизии Безуглова. Внезапным ударом, возникнув из тьмы, как привидения, они распахнули ворота и вправо, и влево. Передний край обороны противника был взломан почти на 3 километра по фронту. Начало хорошее, А дальше? Не будь жалкой нити телефонного провода, рота Бесхлебного была бы отрезанным ломтем, брошенным в самую пасть зверя. С рассветом противник перешел в контратаки. Черняков перегруппировал силы. В окопы, захваченные ночью, он ввел батальон Усанина, а Еремеева послал на соединение с Бесхлебным. Но что было возможно ночью, стало невозможно днем. Роты залегли на заснеженном болоте. Черняков поднялся к стереотрубе. Сердито раскачивались оголенные сучья искалеченного в недавних боях леса, и завывания ветра доносились сквозь амбразуру. «Что там сообщает Еремеев?» — спросил он у Крутого. «Пока ничего нового, товарищ полковник. Запроси как следует. Не стоит же он на месте. Говорит, что огонь мешает, из поречек пулеметы бьют. Что у него? Нечем их подавить? По речке!» Внезапно ему пришла в голову новая мысль. Если нельзя подавить пулеметы, так можно закрыться от них дымовой завесой. Бесприцельный огонь будет не так уж страшен. «Начальник артиллерии!» — крикнул Черняков. Полковая батарея ударила дымовыми снарядами по высотам вокруг поречек. Вычертив в небе белый след, они взметнули на землю клубы сизого дыма. Ветер подхватил эти клубки, рванул, размотал от них длинные шлейфы, сразу закрывшие и деревню, и высоты, на которых сидел противник. Черняков схватил телефонную трубку, закричал: «Еремеев, вперед! Ты меня слышишь? Вперед! Я буду прикрывать!» Стрелковые цепи поднялись и снова двинулись к высоте, на которой вела бой рота Бесхлебного. Неожиданно на пути пехоты стеной встал лес тяжелых разрывов. Пехота залегла. «Вот сволочь!» Черняков от досады так стиснул зубы, что по лицу разлились красные пятна. «Заградительный огонь!» В блиндаж вошел командир приданного гаубичного дивизиона капитан Медведев, тот самый, что поддерживал полк в ноябрьских боях. Его наблюдательный пункт находился в траншеях неподалеку. «Будем давить?» — обратился он к Чернякову. «А сумеем?» «Снарядов маловато. Может случиться, что прижмет посильнее. Тогда нечем будет даже поддержать. Что будет, еще неизвестно. А пока надо выручать. Дивизион против дивизиона — малоперспективное дело. Все равно другого выхода нет». Артиллерии, находившейся в распоряжении полка, не положено вести контрбатарейную борьбу. Ее для этого попросту недостаточно. И оставить свою пехоту без поддержки Черняков не мог. Вот разве обратиться за помощью к командующему артиллерии дивизиона? Черняков размышлял, помогут там или нет. Слева, нарастая, докатился гул арт-огня. Работала своя артиллерия, но явно не Медведевского дивизиона. Минутой позже Червякова позвали к телефону, и все разъяснилось. «Там твои залегли», — сказал ему Безуглов. «Так я решил помочь огоньком». «Как я вам благодарен!» — с искренним волнением вырвалось у Чернякова. «А я только что хотел просить своих об этом». «Ничего, дело общее, не стоит считаться в мелочах», — пророкотал Безуглов. «Считай квиты за Королева. Давай, поднимай там своих. Чего им залеживаться?» «Вот человек!» — восхищенно проговорил Черняков, возвращая трубку Крутову. Вдруг тот досадливо чертыхнулся, стиснув зубы. «Что произошло?» — тревожно спросил Черняков. «Еремеева зашибло». «Как? Чем?» — говорят, снаряд близко разорвался. Черняков болезненно свел брови. «Потерять такого комбата!» «Крутов!» — тот взглянул на полковника и, кажется, понял все без слов. «Идти?» — он кивнул в сторону передовой. «Да, надо помочь!» Черняков был рад, что ничего не надо объяснять. «Только будь осторожен! Да возьми с собой минометчика! Скажи, что я приказал!» — крикнул ему вслед Черняков. Поднявшись снова к стереотрубе, он увидел, что Крутов, размахивая руками, скорым шагом шел к передовой. Рядом с ним шагал широкоплечий приземистый командир минометной батареи Кравченко. Едва стало светать, Бесхлебный приподнялся над бруствером окопа, чтобы полнее представить себе характер обороны. По восточному склону высоты, занятой ротой, полукольцом окопы и проволочные заграждения. Ходы сообщения от окопов ответвлялись в глубину, смыкались за вершиной и могли быть приспособлены для круговой обороны. Большая часть бойцов уже работала там, оборудуя позиции. Бесхлебный прислушался. С оставшегося далеко позади переднего края доносилась перестрелка. Там все еще шел бой, и ждать обещанного подкрепления пока не приходилось. Бесхлебный вздохнул, сжал кулаки до хруста в пальцах. «Раз надо, будем держаться столько, сколько необходимо. Надо!» Где-то вблизи, за ближними холмами, гулко ухнули орудия. Сердце неприятно сжалось. Снаряды, шипя, как рассерженные гуси, прошелестели над окопами и унеслись в сторону передовой. Однако следующие пришлись на высоту. Бесхлебный сообщил Чернякову, что народу готовится контратака, и снова вышел в траншею. Опираясь на винтовку, навстречу ковылял, волоча ногу, первый раненый. Он мотнул головой назад. «Немцы! Нажимают, проклятые! Отобьем! Давай в блиндаж! Там тебя перевяжут! Если в силах, снаряжай диски!» Лощиной перебегали гитлеровцы. Из окопов открыли беспорядочный винтовочный огонь. Бесхлебный видел, что бойцы нервничают, и с такого расстояния зря ведут огонь. «Спокойно! Не торопиться!» — закричал он. Рядом кто-то вскрикнул, но Бесхлебный не оглянулся. Прислонившись плечом к окопу, он старался вернее поймать на мушку бегущего гитлеровца. В руках короткими толчками забился автомат. Гитлеровец опрокинулся на снег. Только тогда Бесхлебный обернулся и увидел кровавое пятно, расходившееся под убитым рядом бойцом. Холодком пробрало по всему телу. Сколько времени прошло? То он мчится, испуганный сибирской козой, то ползет улиткой, томительно долго отчитывая секунды. Час прошел или пять? Бесхлебный взглянул на небо. Оно было такое же серое, хмурое, как и тогда, когда гитлеровцы в первый раз пошли в атаку. По-прежнему ветер гнал полем поземку, заметая трупы убитых. Хотелось пить. Рота разбилась на отдельные группы. Людей было мало, и бойцы жались друг к другу. Дело уже дважды доходило до гранат. Поддерживая гитлеровцев, по окопам било самоходное орудие. Снаряд шел со страшным визгом и, ударившись, вспарывал глубокую канаву, разворачивая смерзшуюся корку земли. Черняков передал по телефону: «Держитесь во что бы то ни стало, сейчас вам поможем!» Бесхлебному стало ясно, что если удастся удержаться на высоте, так только объединившись всем вместе. Для этого надо было пробиться к Кудре и Бабенко. Мешкать было нельзя. Немцы вскочили в траншею. Подав команду, лейтенант первый ринулся по окопу, почему-то уверенный, что все, кто жив, последуют за ним. В ближнем бою никто не знает, что будет через мгновение. Выстрелы и брань, грохот взрывов и свист осколков. Негде маневрировать. Узкий окоп не дает развернуться, не дает встать рядом с тобой твоему товарищу. Увидев перед собой врага, знаешь одно — не мешкай. До Кудри недалеко, но между ним и Бесхлебным были враги. Умолк пулемет. Лишь одиночные выстрелы говорили, что пулеметчик жив, что он продолжает отбиваться. Отбивался Кудря-старший. В тот момент, когда раздался зловещий, мгновенно нарастающий свист мины, он успел крикнуть «Ложись!» и упал на землю. Оглушительным взрывом опрокинуло пулемет, посекло осколками тело сына. Кудря, старый солдат, перевидавший столько смертей на своем веку, едва очнувшись от потрясения, растерялся. Он не знал, что ему делать, звать ли кого на помощь или самому перевязывать раны сына. «Сыночек, родной!» — тряс он сына за плечи, стараясь пробудить его к жизни, увидеть его взгляд, дыханием отогреть коченеющие пальцы. Но не хотели раскрываться запавшие глаза, не размыкались для дыхания слипшиеся посинелые губы. Горе нестерпимой болью сдавило старому Кудре грудь. Он глухо застонал. Кудря сразу осунулся и постарел. Хотел сложить руки сына на груди, как положено, отправлять в последний путь у русских людей. Но близкий топот заставил его отпрянуть и схватиться за винтовку сына. С выкриками бежали по траншее гитлеровцы. Ярость огнем полыхнула в груди Кудри и кинула его на противника. С невероятной силой он ткнул штыком набежавшего гитлеровца. Слезы крупными горошинами выкатились из молодых голубых глаз. Но это были слезы врага. и они не произвели на Кудрю никакого впечатления. Он даже злорадно усмехнулся, и винтовка в его жилистых, привычных к топору руках обратилась против следующего. Но, крадучись, бесшумно подобрались к нему гитлеровцы, вскинули свои черные автоматы, и прошитый сухой очередью пуль, надломивших старое тело, охнул и опустился наземь солдат. Винтовка вывалилась из ослабевших рук.